Подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Пятидесятое. Наставление о вреде ворожбы. Не ворожите и не гадайте, к волшебникам не ходите и не оскверняйтесь от них. Левит, 19 глава, 26-31 стих. Так заповедал Господь в своем Писании. А между тем, как часто, особенно в несчастных случаях, обращаетесь вы не к Богу, единому помощнику и покровителю нашему, а к так называемым знахарям-ворожеям. Случилась, например, беда в доме, по краже, заболел кто-нибудь, муж не любит жену или свекровь-невестку, вы спешите к знахарю или к ворожее, пошли на шептывание и наговоры, на вино, на воду, пошли карты и бобы в ход, и окачивание больного холодной водой, и вот больной делается вовсе калека, муж еще больше ненавидит жену. В прорицаниях на картах и бабах взводит клевету на людей невинных. Если покажут по кражу на младшего семьянина, пожалуй, и в гроб его вгонят. А что делают во время святок особенно молодые люди? Каких тут гаданий, какой ворожбы не бывает? Судьбы Божии от нас сокрыты, и мы силимся так или иначе узнать их. Грех. Тяжкий грех применяют на себя эти шепотники и клеветники, эти ворожеи и знахари, да и те, которые обращаются к ним. Послушайте, как наказывает Господь людей, которые, забыв Его, желают узнать будущее через ворожбу. Во время пророка Илии в Самарии жил царь по имени Ахозия. Однажды он упал из окна своего дворца и заболел, и вот Ахозия отправил послов в город Акарон к идолу Ваалу узнать, выздоровеет ли он или умрет. Но на дороге встретил царских послов пророк Божий Илия и сказал им: «Неужели во Израиле нет истинного Бога, и идете вы вопрошать идола Акаронского? Идите и скажите царю, что он не встанет с своей постели и умрет». Предсказание святого мужа вскоре исполнилось. Четвертое царство, первая глава, с 2 по 4 стих. Такому же наказанию от Бога за ворожбу подвергся царь израильский Саул, когда ему предстояла война с филистимлянами. Он впал в малодушие и, желая узнать будущее, обратился к эндорской волшебнице, но во время сражения был убит. Первое царство, 28 глава. Видите, как Господь наказывает оставляющих истинного Бога и ищущих себе помощи у волшебников и гадателей. Но вот заболел благочестивый царь Эзекия, пророк Исаия от имени Божия возвестил ему, что он умрет. Иезекия не упал духом, не обратился к прорицателям, а только в пламенной молитве истинному Богу с горьким плачем просил его о помиловании. И было слово Господне к Исаии: «Пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавляю ко дням твоим 15 лет». Иезекия действительно выздоровел. Исаия, 38 глава, 4-5 стих. Понятно теперь, что вся наша жизнь зависит от единого истинного Бога. Все наши горести и скорби, несчастья и неудачи, лишения и оскорбления силен отклонить только один Господь, а не ворожба или темная сатанинская сила, которая старается завлечь нас в свои сети. Прибегайте же к Богу и просите у Него помощи и помилования. Господь милосерд, Он же и помилует, и спасет. Обращайтесь к Его угодникам и молитесь им. Это средство вернее всякой ворожбы и всяких прорицаний. Пятьдесят первое. Чудное видение. В Санкт-Петербурге у одной благочестивой женщины жила на воспитании молодая, бедная и честная девица. Девица заболела какой-то странной болезнью. Доктора не могли определить болезни, лекарства не помогали. В этой болезни она заснула летаргическим сном. Летаргия, обмирание – продолжительный сон, похожий на смерть, в котором лежала более недели, закрывши глаза, не пила, не ела. В таком состоянии она видит, так рассказывала по пробуждении ото сна, у постели своей Спасителя в терновом венце, лик его прекрасный, но в страдальческом виде, с поникшей головою, а руки связаны веревкою. Господь взглянул на больную таким милостивым взором, которого она не может описать. Видение этим и кончилось. Когда девица пришла в себя и открыла глаза свои, то рассказала о своем видении своей хозяйке и с того дня стала здорова. Во благодарение Господу Богу за свое исцеление девица пожелала написать образ Спасителя, согласное я видению, и поручила работу живописцу, рассказав ему черты виденного образа. Записавший обстоятельства этого чудного исцеления говорит: «Я видел ее после исцеления, цвет лица самый здоровый, и ходит она без усталости. Я спросил ее о чувстве, которое она должна была ощущать в виде Спасителя. Она отвечала мне, что век не изгладится этот божественный лик из я ума». 52. Из Апокалипсиса. «Стучася у двери твоей, я стою, впусти меня в келью свою. Я немощен, наг, утомлен и убог, и труден мой путь, и далек. Скитаюсь я, по миру беден и нищ, стучуся у многих жилищ. Кто глаз мой услышит, кто дверь отопрет, к себе кто меня призовет, к тому я войду и того возлюблю, и вечерю с ним разделю. Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе, я силы прибавлю тебе. Ты плачешь, последние слезы с очей сотру я рукою моей, и буду в печали тебя утешать, и сяду с тобой вечерять. Стучася у двери твоей, я стою, впусти меня в келью свою». 53. Успокоение. «О, ум мой холодный, зачем, уклоняясь от кроткого света божественной веры, ты гордо блуждаешь во мраке сомнения? Ответь, если можешь, кто дал тебе силу разумной свободы и к истинным вечным любовь и влечение? Кто плотью животной покрыл мне так чудно скелет обнаженный, наполнил все жилы горячую кровью, дал каждому нерву свое назначение и сердце заставил впервые забиться дотоль ему чуждой, неведомой жизнью? Кто дал тебе средства через малую точку подвижного ока усваивать знания о видимом мире, и как назовешь ты тот дух в человеке, который стремится от грани земного с сознанием свободы и сильным желанием познаний и блага, который владеет порывами сердца, один торжествует в страданиях тела, законы природы себе подчиняя, кто дал это свойство цветущей природе, что в ней разрушение единого тела бывает началом для жизни другого. Кто этот художник, рукой всемогущей, в цветке заключивший целебную силу и яд смертоносный, и яркие краски, и тени, и запах? Смирись же и веруй, о, ум мой надменный, законы вселенной, и смерть, и рождение живущего в мире, и мощная воля души человека дают мне постигнуть великую тайну, что есть высший разум, все дивно создавший, всем правящий мудро. Пятьдесят четвертое. Просьба умирающей дочери. Один священник, проповедуя однажды в многочисленном собрании народа, увидел стоящего вдали еврея, одетого весьма хорошо и имевшего привлекательную наружность. Судя по его лицу, он был в великой печали. По занятии места, казалось, он обратил все свое внимание на поучение, потому что в продолжении его он часто плакал. По окончании проповеди священник не мог удержаться, чтобы не поговорить с этим незнакомцем. «Позвольте, милостивый государь, спросить вас, не из чад ли вы Авраамовых? Вы не ошиблись, я еврей, но скажите, как это случилось, что я вижу еврея в христианском собрании?» Тут еврей рассказал священнику следующее. «Я из числа самых богатых лондонских евреев. Незадолго перед этим поселился я со всем своим богатством и с единственной 17-летней дочерью в Америке на плодоносных берегах реки Огио. Жена моя скончалась перед отъездом из Европы, и я не находил ни в чем утешения, кроме любимой дочери моей. И поистине она была достойна таковой любви. Будучи одарена совершенную красотою, она имела в себе превосходные качества ума и сердца с наилучшим воспитанием. Кротким обращением своим она привязывала к себе сердца всех своих знакомых. Быв ревностным евреем, воспитал я и дочь мою в строгом хранении еврейского закона, думая, что тем я усугубил совершенство ее. Но вдруг дочь моя сделалась больна, и по всем признакам болезни я оказалась весьма опасною. Я не отходил от нее, и грусть моя была весьма велика. Не щадил я ничего, ни трудов, ни издержек, чтобы доставить ей пособие к облегчению ее болезни, но никакое искусство человеческое не могло отвратить смерти. Прогуливаясь в большой близ дома рощи и орошая путь мой слезами, позван я был к умиравшей дочери моей. Удрученной печалью, пошел я к ней в комнату, которая вскоре должна была сделаться храминой смерти. Я вошел к ней, чтобы проститься с ней навсегда. Понятия мои о предметах духовных подавали мне только весьма слабую надежду увидеться с нею в будущей жизни. Дочь моя взяла меня за руку и с живостью при ослабевших силах своих сказала: «Батюшка, любишь ли ты меня? Любезная дочь, ты знаешь, что я люблю тебя, что ты мне дороже всего на свете, но, батюшка, любишь ли ты меня? Для чего, друг мой, ты предлагаешь мне такой вопрос? Неужели ты никогда не видал доказательств любви моей к тебе? Но скажи, любезный батюшка, любишь ли ты меня?» Отец не мог отвечать, и дочь продолжала: «О, знаю, что ты всегда любил меня. Ты самый нежный отец, и я люблю тебя так же. Исполнишь ли ты мою просьбу? Это просьба, любезный батюшка, умирающей твоей дочери. Исполнишь ли ты ее?» «Любезная дочь, скажи только, чего ты желаешь. Хотя бы это стоило последнего рубля моего имущества. Одним словом, что бы то ни было, оно будет исполнено непременно, батюшка. Я прошу тебя никогда не говорить против Иисуса Назарянина». Я онемел от удивления. «Я мало знаю, — продолжала умирающая девица, — очень мало знаю об Иисусе Христе, потому что мне никто не говорил о нем, но знаю, однако, что Он — Спаситель, потому что открыл мне себя таковым во время моей болезни, открыл себя Спасителем души моей. Я верю, что Он спасет меня, хотя я прежде никогда не любила Его. Я чувствую, что я иду к Нему и всегда буду с Ним. Итак, любезный батюшка, не отвергни моей просьбы, я умоляю тебя никогда не говорить против Иисуса Христа. Еще прошу тебя, достань книгу Нового Завета, которая говорит о Нем, и старайся познать Его. И когда уже меня не будет, то любовью, которую ты питал ко мне, возлюби Его». Напряжение, с которым она это говорила, изнурило слабые силы ее. Она умолкла. Я в тяжкой горести моей не мог и плакать. Я вышел от нее и не успел прийти в себя, как дух любимой мною дочери воспарил уже к Создателю, которого она не знала, но уже любила и чтила всем сердцем. Первое, что я сделал, по преданию земле праха моей дорогой дочери, было приобретение святаго Евангелия. Я стал читать его, и, просвещаемый Духом Святым, сопричислился к смиренным поклонникам отвергаемого некогда мною Спасителя Иисуса. Пятьдесят пятое. Спасительная сила Христовых тайн. Дивлюсь величию и животворности божественных тайн. Старушка, харкавшая кровью и обессилевшая совершенно, ничего не евшая, от причастия святых тайн, мною преподанных, в тот же день начала поправляться. Девушка, совсем умиравшая после причастия святых тайн, в тот же день начала поправляться, кушать, пить и говорить, между тем, как она была уже в беспамятстве, металась сильно и ничего не ела, не пила. Слава животворящим и страшным Твоим тайнам, Господи! Протоиерей Иоанн Сергиев Кронштадтский. 56-я. Помощь Бога-Матери. На краю одного большого города в Италии стояла бедная лачушка. В ней жила старушка с дочерью. Пропитание доставляли они себе шитьем. С утра до ночи трудились. Все-таки им приходилось нередко голодать. Старушка терпеливо переносила свою участь. Дочка же часто роптала и жаловалась. «Не кручинься, не плачь, моя дорогая». «Лучше помолись, владычице», — утешала свою дочь старушка, набожно крестясь и устремляя взор в передний угол, где висела темная старинная икона с изображением Бога-Матери. «Смотри, как благостно и приветно взирает на нас владычица! С божницы, словно с облаков! От нея ль, заступница не придет к нам помощь!» Однажды, в жаркий полдень какой-то путешественник зашел в избушку попросить воды. Случайно взглянув в передний угол, он был поражен иконой. Знаток живописи, в иконе путешественник узнал работу великого мастера. «Старушка, продай мне икону, тебе за нее я дам 100 рублей», — сказал незнакомый гость. «Господин, я бедна, но душою не торгую, и ни за какую цену не продам святое благословение своих родителей». Путешественник ушел. Скоро разнеслась по городу молва о драгоценной иконе. Посетители во множестве стали приезжать в лачушку, смотреть на редкую икону, и каждый платил за вход небольшие деньги. С тех пор старушка с дочкой жили безбедно. Так чудно и прекрасно оправдалась твердая вера в помощь небесной владычицы. 57-я. Чудесное исцеление расслабленной. В Москве у одного графа была дочь лет 14 или 15, с давних пор больная и расслабленная. Девушка не могла ходить, не шевелить руками и ногами. Некоторую помощь оказал больной врач, наложив повязки на все ее сочленения. Эти повязки дали девице возможность хоть немного владеть руками. В таком параличном состоянии больная находилась до последнего времени. Однажды, в то время, когда вся семья обедала внизу в комнате больной, наверху раздался пронзительный крик. Отец бросился туда и увидел следующую сцену. Его расслабленная дочь стояла на полу около кровати и быстро срывала с себя покрывающие ее повязки. Отец хотел уложить ее в постель, думая, что она находится в болезненном припадке. «Нет, нет, папа!» — вскричала девушка. «Оставь меня! Разве ты не видишь, что я совсем здорова? Лучше помоги мне снять все эти противные повязки». Изумлению отца и всей семьи не было границ. Больная, часто тому назад не имевшая возможности подняться с кровати без посторонней помощи, теперь ходила и действовала, как совершенно здоровый человек. От старушки-няни, безотлучно находившейся при больной, узнали следующее. Во время обеда всей семьи больная по обыкновению лежала, и глаза ее были устремлены в передний угол комнаты, где в числе других висел старинный родовой образ Божией Матери. «Няня», — сказала больная, — «что это образ у нас такой темный? Надо бы его почистить». «А вот, родная, к светлому празднику и почистим», — отвечала старушка. «Няня, милая, давай теперь вычистим ризу, мне будет веселее молиться». Чтобы утешить больную, няня сняла образ. «Няня, ты помоешь ризу, а я буду вытирать ее». «Хорошо, голубушка, а дай-ка мне посмотреть икону, няня», — проговорила затем больная. И едва взяла она в руки икону, как быстро поднялась с постели, поставила икону на столик и, перекрестившись, вскрикнула неестественно громким голосом: «Няня, я здорова!» Пятьдесят восьмая. Молитва к Божьей Матери. Мира заступница, Матерь Всепетая, я пред Тобою с мольбою, бедную грешницу, мраком одетую, Ты благодатью прикрой. Если постигнут меня испытания, скорби, утраты, враги, в трудный час жизни, в минуту страдания, Ты мне молю, помоги. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи, в Царство Небесное, в мир утешения путь мне прямой укажи. Пятьдесят девятое. Будь тверд в молитве. Приступая молиться Царице Богородице, прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдешь от ней, не получивши милости. Так мыслить и так быть уверенным относительно «я» достойно и праведно. Она — всемилостивая Матерь всемилостивого Бога Слова. И о «я» милостях, неисчетно великих и бесчисленных, возглашают все века и все церкви христианские. Она точно есть бездна, благостыни и щедрот. Как говорится о ней — в каноне Одигитрии, песнь 5, стих 1. Потому приступить к ней в молитве без такой уверенности было бы неразумно и дерзко, а сомнением оскорблялась бы благость ее, как оскорбляется благость Божия, когда приступают в молитве к Богу и не надеются получить от Него просимого. Как спешат за милостью какому-либо высокому и богатому человеку, милости коего все знают, который милость свою доказал многочисленными опытами, обыкновенно с самою покойной уверенностью и надеждою получить от него, чего желают. Так надо и в молитве не сомневаться и не малодушествовать. Протоиерей Иоанн Сергиев. Кронштадтский.